Пакистане убито 20 человек.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Кто хотел убить Сулима Ямадаева? В Объединенных Арабских Эмиратах совершено покушение на экс-командира спецбатальона «Восток». В Москве открылся чрезвычайный съезд Союза кинематографистов. Станет ли он объединительным, как того хочет созвавший его Никита Михалков? Великая княгиня Мария Романова обратилась в Генеральную прокуратуру России с заявлением о посмертной реабилитации членов императорской фамилии, убитых большевиками после революции. С чем премьер-министр Владимир Путин приедет на АвтоВАЗ? В Тольятти на главном автозаводе России состоится совещание, посвященное судьбе российского автопрома. И новости культуры. Почему не удалось воплотить в жизнь важные проекты, приуроченные к юбилею Николая Гоголя? Бывший командир чеченского спецбатальона «Восток» Сулим Ямадаев жив, но находится в критическом состоянии в больнице Дубаи, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Именно здесь в субботу было совершено покушение на героя России, уехавшего из страны в Эмираты в декабре прошлого года, после убийства в Москве его брата Руслана. Ямадаев, как я уже сказал, герой России, он был удостоен этого звания за несколько спецопераций против террористического подполья в Чечне. А в 2007 году разгорелся конфликт Ямадаева с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Весной прошлого года против Сулима Ямадаева следственный отдел при прокуратуре Чечни возбудил уголовное дело по фактам похищения людей, а вскоре он был отстранен от командования батальоном «Восток». О том, кому может быть выгодна смерть Сулима Ямадаева, моя коллега Любовь Чижова спросила эксперта по Северному Кавказу, обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова.
В чем исток вот этого конфликта между семьей Сулима Ямадаева и Рамзаном Кадыровым?
Семья Ямадаевых была, так же, как и семья Кадыровых, на пике этого переговорного процесса в 1999 году. Это две могущественные семьи из восточной части Чечни, которые предпочли выйти к федералам с какими-то мирными инициативами, а не отстаивать Дармес там до последнего патрона. И, в общем, по большому счету, не очень понятно, кто был первый. Братья Ямадаевы, которые, по большому счету, предоставили политическое убежище господину Кадырову, старшему, который оказался в тот момент таким опальным муфтием Ичкерии, отказавшись поддерживать сопротивление и выбрав федеральную сторону, он, естественно, вызвал раздражение у руководителей тогда независимой Чечни, и, по сути дела, Ямадаевы предоставили ему убежище и крышу. Просто Кадыров оказался чуть-чуть старше и чуть-чуть опытнее, чуть-чуть образованнее, а из Ямадаевых человека с таким политическим опытом сначала не было, а потом им стал Руслан Ямадаев, который был, как вы знаете, убит прошлой осенью. У него к тому моменту, как он погиб, был за плечами уже опыт не только полевого командира ичкерийской армии, но и российского политика. Он в течение одного созыва был депутатом Государственной Думы от Единой России и Чеченской Республики. Он был в течение нескольких лет руководителем Единой России в Чечне. Если говорить вот о прямой политической конкуренции, то политический конкурент в лице Руслана Ямадаева пропал еще осенью прошлого года.
Если верить сообщениям российских СМИ и если предположить, что в Дубае стреляли все-таки в Сулима Ямадаева, и он, как вы думаете, что он мог делать в Арабских Эмиратах?
Достаточно давно уже стало известно о том, что он покинул Россию вскоре после смерти брата, потому что имел основания опасаться за свою безопасность. Где он находился, на этот счет существовали совершенно разноречивые предположения. Ну, в общем, если вы помните, то когда осенью в Москве был убит его брат, тоже сначала была такая трагическая пауза. В течение нескольких часов никто не мог понять, кто из братьев на самом деле убит. Вот точно так же было вчера, когда никак не могли понять, он это или не он, потому что были разные данные о том, где он находится. Единственное, что я бы хотел сказать, что все-таки напрямую там как-то связывать это с Кадыровым, конечно, сможет только какое-то следствие, если оно когда-то будет произведено. Конфликт с конфликтом, а у нас на руках нет никаких серьезных доказательств. Вы понимаете, что человек, который столько лет сражался с боевиками, мог нажить себе врагов и по ту сторону линии фронта, и могут быть у этой истории совсем другие корни.
О покушении на бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, совершенном в столице Арабских Эмиратов Дубае, говорил эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня утром в Москве открылся чрезвычайный съезд Союза кинематографистов, созванный его бывшим, а кто-то уверен, что и действующим председателем, Никитой Михалковым. Михалков считает нелегитимным результаты декабрьского съезда, на котором вместо него председателем Союза был избран режиссер Марлен Хуциев. Конфликт между противоборствующими сторонами, как утверждает Михалков, может привести к ликвидации Союза кинематографистов как такового. Каковы шансы, что сегодняшний чрезвычайный съезд может поставить точку в этом конфликте, я хочу спросить нашего обозревателя Марину Тимашеву, которая находится на месте событий и сейчас вышла на прямую связь с нашей студией. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Ну, шансы очень велики. Уже с утра к парадному подъезду гостиного двора тянулась длиннейшая очередь, и было ясно, что в зале очень много народу, хотя, конечно, навскидку было сложно определить, есть ли кворум. Но, в общем, в том, что он будет, никто особенно и не сомневался. Приехало очень много региональных делегаций, кто-то из них искренне радеет за Михалкова, кто-то, естественно, пользуется возможностью просто появиться в Москве, пообщаться с коллегами, с друзьями, какие-то проблемы решить. В зале очень много было сразу знаменитых лиц, Сергей Маковецкий, Николай Бурляев, Лариса Удовиченко, и Валентин Черных, и Ирина Мирошниченко, и Сергей Безруков, и Николай Кубенко. За отдельным столом сидели юристы. Павел Астахов, представляющий интересы Союза кинематографистов. И ровно в 11 утра он мне сказал, что уже зарегистрировано более 2500 человек, и этого достаточно, чтобы признать съезд законом, то есть это кворум. Дальше на трибуне появился Никита Михалков, он назвал цифры 4923 человека. Состоит на учете в Союзе кинематографистов, и 2570 человек зарегистрировались. Стало быть, кворум есть. Никита Михалков сказал, что 27 марта проводил совет старейшин. Он поприветствовал его членов Генриха Боровика, Веру Васильеву, Георгия Капралова, Зинаиду Кириенко и других, и пригласил на трибуну народного артиста Михаила Ножкина. Тот призвал людей друг другу улыбнуться и провести съезд так, чтобы быть достойными зрительской любви. Но почти без перехода рассказал про неких провокаторов, которые действовали на пятом съезде, и обратился к залу с просьбой не давать слова и отбирать микрофон у подобных непорядочных личностей. Дальше я цитирую: «Пусть идут материться в туалет». Доклад Никиты Сергеевича Михалкова будет длиться 2 часа. Отчет ревизионной комиссии по регламенту 10 минут. Режиссеры Владимир Хатиненко и Карен Шахназаров, с которыми я разговаривала до начала съезда, считают, что председателем Союза кинематографистов должен остаться Никита Михалков. Я переспросила, ведь Никита Сергеевич сказал, что больше не хочет занимать этот пост. Но Владимир Хатиненко засмеялся, сказал: ну, заставим. Правда, сам Никита Михалков, выйдя к микрофону, тихонько запел: а напоследок я скажу.
Спасибо. Вот. Спасибо, Марина. На открывшемся в Москве чрезвычайном съезде Союза кинематографистов работает наш обозреватель Марина Тимашева. Нам уже удалось получить комментарий самого Никиты Михалкова. Как только он будет готов к эфиру, вы услышите его в нашей программе. Мы вернемся к этой теме во второй половине часа. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве под председательством режиссера Никиты Михалкова сегодня проходит чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. Российские средства массовой информации сообщили, что человек, на которого в субботу было совершено покушение в Дубае, является Сулимом Ямадаевым. На севере Москвы в расположении воинской части покончил с собой солдат срочной службы. В ингушском городе Назрань 2 человека погибли в результате обстрела автомобиля. На востоке Пакистана захвачено здание полицейской академии. Сообщается о 20 убитых курсантах и десятках раненых. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Самой известной кукле в мире Барби исполнилось 50 лет. В чем ее тайна? Куклы для детей и куклы для взрослых. Как мужчины относятся к куклам? Об этом сегодня в нашем эфире в 2 часа дня в программе «Свобода в клубе «Квартира 44», ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Компания «Газпром», несмотря на сократившиеся доходы, в том числе из-за новогодней газовой войны с Украиной, не собирается при этом сокращать бонусы своим топ-менеджерам. Ситуация, о которой напоминает недавний скандал в американской компании AIG, стала сегодня одной из центральных тем в российских газетах. Статьи на эту тему попросил прокомментировать эксперта наш обозреватель Михаил Шевелев.
Одна из самых ярких новостей сегодняшнего дня в российских газетах связана с крупнейшей отечественной монополией «Газпромом». Новость состоит в том, что чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2008 года снизилась на 52%. При этом монополия не намерена сокращать выплаты бонусов своим топ-менеджерам. Наиболее подробно об этом в газете «Коммерсант». «Коммерсант» пишет о том, что в пятницу «Газпром» опубликовал существенный факт о получении убытка в четвертом квартале 2008 года в размере 259,9 миллиарда рублей. В результате чистая прибыль головной компании за прошлый год упала на 52%. При этом чистая прибыль «Газпрома» за три квартала составила 432,9 миллиарда рублей. Во многом, как утверждает «Коммерсант», по сведениям из источников в «Газпроме», это прибыль бумажная. Она связана с падением стоимости акций «Мосэнерго», «ОГК-2» и «ОГК-6» компаний, принадлежащих отчасти «Газпрому». При этом выплаты бонусов топ-менеджменту монополии сохранятся на прежнем уровне. Руководство «Газпрома» решило не экономить на собственных вознаграждениях. Газета «Коммерсант» приводит цитату из заявления одного из руководителей «Газпрома» Андрея Круглова. «У нас нет планов отказаться от бонусов и опционов за 2008 год». Газета «Коммерсант» сравнивает дивидендную и бонусную политику «Газпрома» с тем, как ведут себя другие компании. Вице-премьер Сергей Иванов, например, сообщил, что сокращение премиальных выплат менеджменту компании должно быть одним из условий предоставления государственной поддержки. И накануне «АвтоВАЗ», который просит у государства 26 миллиардов рублей, объявил, что не будет выплачивать бонусы менеджерам по итогам 2008 и 2009 годов. По мнению Константина Черепанова, одного из экспертов, опрошенных газетой «Коммерсант», портфельные инвесторы смирятся с выплатой «Газпромом» бонусов, поскольку это слишком незначительная сумма на фоне финансовых потоков монополии. Политику крупнейшей энергетической монополии страны комментирует в эфире «Радио Свобода» заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Я на самом деле не вижу никакой новости вот в тех финансовых перерасчетах, которые осуществляет «Газпром». «Газпром» вообще закрытая организация, поэтому не могли бы даже называть это по-другому, скажем, создать фонд для поддержки народного творчества в каком-нибудь регионе России. И вот сколько мы пытались, это уже, наверное, лет 15 продолжается, получить доступ к документам, по которым понятно финансирование тех или иных объектов, значит, такого доступа ни у кого практически нет. А по формальным основаниям, значит, «Газпром» делает то, что он, в общем-то, и должен делать. Они каждый год платили 17,5% дивидендов из чистой прибыли. Поскольку прибыль резко упала, а в четвертом квартале, по нашим стандартам учета, у них даже убыток. А поэтому и дивиденды будут снизиться. А все то, что касается зарплат высших руководителей, а также тех лиц, которые финансируются из средств «Газпрома», о которых мы мало что знаем, то все останется так же.
В эфире «Радио Свобода» прозвучало мнение заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Иваненко. Михаил Шевелев, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас подробнее о самых заметных международных новостях дня. В пригороде города Лахор в Пакистане совершено вооруженное нападение на полицейскую академию. С места событий поступает сообщение о десятках погибших и раненых. За сообщениями международных информационных агентств об этом следит мой коллега Кирилл Кобрин, который сейчас присоединился ко мне в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Кирилл.
Марк, здравствуйте.
Кто совершил это нападение и как развиваются события на эту минуту?
Ну, сказать, кто совершил нападение, совершенно невозможно, так как и многие предыдущие нападения, даже расследование не может точно установить, какие это были исламистские группы или еще какие-либо сепаратистские группы. Так или иначе, мы знаем, что? Мы знаем, что на здание полицейской академии, где находилось около 200 или даже 300 курсантов, напала вооруженная группа, вооруженная автоматами и ручными гранатами, и она захватила заложников. В перестрелке действительно убито, ну, примерно от 10, от 11, как сообщает BBC, до 20, как сообщают другие информационные агентства, человек. Там внутри находится довольно большое количество заложников, и сообщают пакистанские средства массовой информации, англоязычные, сообщают о том, что там царит хаос и полная паника. А элитные части подразделений безопасности и личной безопасности президента и другие службы окружили это здание. Идет осада. В общем, это не в первый раз, когда происходит подобного рода события. Мы следим, естественно, за тем, что происходит. Но совершенно понятно, что это еще один террористическое нападение, еще одна, если угодно, диверсия в ходе борьбы радикалов разного сорта с нынешним пакистанским правительством.
В последнее время все чаще говорят о том, если я правильно понимаю, что главной международной проблемой ближайших 10-15 лет может быть не Ирак, не Афганистан, а вот именно Пакистан. И такими, после таких нападений, естественно, сторонники этой точки зрения получают дополнительный аргумент в свою пользу. Почему?
Безусловно, это еще один аргумент. И, ну, прежде всего, надо сказать, что Пакистан в глазах многих людей превратился в такое убежище для террористов или в большой тренировочный лагерь для террористов, в котором с точки зрения американской администрации еще в начале 2000-х годов был Афганистан. После операции в Афганистане значительная часть талибов и боевиков Аль-Каиды оказались на границе между Афганистаном и Пакистаном, и вот там источник, ну, первой серьезной, может быть, наиболее серьезной угрозы международной безопасности. Но это не все, потому что Пакистан – это больной человек региональной политики. Отношения Пакистана с Индией, мы вспомним относительно недавний страшный теракт в Мумбаи, единственный уцелевший из террористов, который сейчас предстал перед судом пакистанского происхождения. Индийские власти заявляют, насколько объективно мы не можем сказать, о том, что этот человек и организация этого террористического нападения связаны как-то с пакистанскими спецслужбами и так далее. Это вторая часть этой проблемы. И есть еще третья. Это внутренняя политическая борьба в Пакистане. Пакистан раздираем противоречиями как по племенному принципу, так и по политическому и по клановому, потому что традиционно Пакистаном управляли кланы, семейные кланы. Достаточно вспомнить покойную Беназир Бхутта, которая была дочерью премьер-министра Бхутта, казненного в свое время военными, Зияуль-Хаком, а сейчас президентом страны является вдовец Беназир Бхутта, той самой Бхутта, которая погибла в результате теракта полтора года тому назад.
Вы, Кирилл, уже заметили, что Пакистан занимает важное место в американской внешней политике, и в первую очередь имеется в виду, конечно, в политике новой американской администрации во главе с Бараком Обамой. На прошлой неделе Барак Обама обнародовал стратегию США в отношении Афганистана, но и о Пакистане там шла речь. Вот подход США в этом вопросе как-то будет меняться с приходом Барака Обамы к власти?
Ну, судя по всему, он уже меняется. Дело в том, что в отличие от администрации Джорджа Буша, фокус внимания новой американской администрации перемещается из Ирака в Афганистан. Ключ решения афганской проблемы лежит в Пакистане, в отношении к Пакистану, вот в этой самой области, приграничной с Пакистаном, где базируются и талибы, и боевики Аль-Каиды, и где, по слухам, скрывается сам Усама бен Ладен. Но и это еще не все. Конечно, для того, чтобы разрешить афганскую проблему, и чтобы не сделать пакистанскую проблему основной, региональной, а может быть, мировой с точки зрения безопасности проблемой, нужно каким-то образом разрешить внутриполитическую ситуацию в самом Пакистане. А вот это довольно сложно. Для этого американское руководство пытается, видимо, по крайней мере, такие наметки первые есть, использовать классическое сочетание кнута и пряника. С одной стороны, говорится о том, что военная разведка Пакистана связана каким-то образом с боевиками, и, в общем, это известно, что это так. С другой стороны, Барак Обама обещает помощь и строительство инфраструктуры в Пакистане, и так далее, и так далее, и так далее. Насколько далеко зайдет в этом отношении Соединенные Штаты, довольно сложно сказать, но им сейчас это сделать проще, чем раньше при президенте Мушарафе, пакистанский, который все-таки пришел к власти в результате военного переворота. Нынешняя власть демократическая.
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кобрин следит за развитием событий в пакистанском городе Лахор, где совершено нападение экстремистов на полицейскую академию. Подробнее об этом событии сегодня в вечерних информационных выпусках «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Представители главы российского императорского дома обратились в Генпрокуратуру с просьбой о реабилитации членов императорской фамилии, расстрелянных в 1918 году. Николая II и его семью Верховный суд уже реабилитировал полгода назад, и теперь императорский дом решил добиться реабилитации всех остальных Романовых, расстрелянных большевиками. Эксперты считают, что для их реабилитации нет юридического основания. Сегодня адвокаты семьи Романовых пригласили журналистов журналистов в пресс-центр информационного агентства «Интерфакс», чтобы подробно рассказать о своем обращении в прокуратуру. На этой пресс-конференции побывала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, и сейчас она рядом со мной в студии. Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Марк.
Действительно ли все эксперты сходятся в мнении о том, что для реабилитации прочих Романовых, кроме царской семьи, нет оснований? Или это не так? И о чем сегодня, собственно, говорили адвокаты?
Ну, мнения экспертов на этот счет очень разнятся, по крайней мере, потому что однозначно написано в законе, который говорит о жертвах политических репрессий, что, в принципе, жертвами политических репрессий можно считать не только тех людей, в отношении которых были приняты незаконные решения судов, но и тех людей, в отношении которых были приняты решения каких-то административных органах или общественных организаций, наделенных властью. И вот как раз именно это и подчеркивают члены императорского дома Романовых. Сегодня они об этом говорили, в том числе и на пресс-конференции. И действительно, в Генеральной прокуратуре сейчас лежат два заявления главы Российского императорского дома Марии Романовой о реабилитации своих родственников. Речь идет о реабилитации великого князя Михаила Александровича, который был расстрелян в Перми 13 июня 1918 года, а также великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича и князей императорской крови Иоанна Константина и Игоря Константиновича, которые 18 июля 1918 года были сброшены в шахту в Алапаевске. Кроме всего прочего, сейчас члены императорского дома говорят о том, что они намерены собирать документы и намерены добиваться реабилитации и тех людей, которые последовали за Романовыми, их слуг, ну, людей, которые оставались с ними до последнего времени. При этом подчеркивают, что, добиваясь реабилитации, императорский дом не преследует корыстных целей. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит директор канцелярии императорского дома Романовых Александр Закатов.
Вопрос о реабилитации оставшихся членов Российского императорского дома для главы дома Романовых имеет исключительно духовный, моральный и правовой характер и значение. Большинство членов дома Романовых, слава богу, уже реабилитированы. Оставшиеся члены дома Романовых, мы надеемся, будут реабилитированы по тому заявлению, которое было передано адвокатом Лукьяновым в Генеральную прокуратуру. А вслед за этим мы намерены представить также документы и заявления на тех людей, верных служителей, членов императорского дома, которые последовали за ними в изгнание, в ссылку, которые разделили с ними мученическую кончину. С духовной точки зрения мы почитаем их тоже как мучеников.
Ну, а подробнее обо всей этой истории будет рассказано, в том числе с экспертными мнениями, в 5 часов вечера в эфире «Радио Свобода». Так что слушатели, я думаю, если заинтересовались, могут это услышать.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова рассказала об обращении в Генеральную прокуратуру представителей главы императорского дома Романовых, которые просят реабилитировать всех членов императорской фамилии, расстрелянных в 1918 году. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Актуальный Гоголь к 200-летию писателя. О гоголевских мотивах, современности и зрелищной природе его текстов размышляют доктор филологических наук, профессор ВГИКа, автор книги «Эстетика Гоголя» Валерий Мильден и режиссер-документалист, продюсер фильма «Гоголь. Прощальная повесть» Сергей Мирошниченко. Ведущая Анна Качкаева. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве под председательством режиссера Никиты Михалкова сегодня проходит чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. В декабре прошлого года на очередном съезде произошла смена руководства. Новым председателем Союза был избран режиссер Марлен Хуциев, но все его решения признаны нелегитимными через суд. Российские средства массовой информации сообщили, что человек, на которого в субботу было совершено покушение в Дубае, является Сулимом Ямадаевым. По словам одного из близких родственников, Ямадаев находится в больнице, и его жизнь вне опасности. На севере Москвы в расположении воинской части покончил с собой солдат срочной службы. Обстоятельства происшедшего выясняются, возбуждено уголовное дело. В ингушском городе Назрань два человека погибли в результате обстрела автомобиля. Стрелявшие скрылись, ведется их розыск. На востоке Пакистана, в пригороде Лахора, группа вооруженных людей захватила здание полицейской академии. Полиция и журналисты сообщают о 20 убитых курсантах и десятках раненых. Официально подтвержденных данных пока нет. В Камбодже работающий под эгидой ООН трибунал по военным преступлениям начал первый процесс по делу одного из лидеров красных кхмеров. Канг Кек Е, он же товарищ Дудь, обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ушел со своего поста глава американского автоконцерна General Motors Рик Вейгунер. По сообщениям, к этому его призвало правительство. Соединенные Штаты будут преследовать лидеров Аль-Каиды и на территории Пакистана. Об этом заявил президент США Барак Обама после консультации с пакистанским правительством. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В этой половине часа Владимир Путин приедет сегодня на Волжский автозавод, чтобы обсудить перспективы российского автопрома. Как обстоят дела на АвтоВАЗе и помогла ли господдержка преодолеть кризис отечественным автомобилестроителям? Культура. В этой части программы мы тоже поговорим о скором праздновании 200-летия Николая Гоголя и попробуем выяснить, почему самые важные проекты, приуроченные к этой дате, оказались воплощенными в жизнь лишь частично, а то и вовсе нереализованными. Ну а сейчас возвращаемся к одной из центральных тем нашей программы – конфликту в Союзе кинематографистов России, который может быть разрешен или, напротив, получить продолжение на сегодняшнем чрезвычайном съезде Союза в Москве. Съезд, напомню, был созван по инициативе Никиты Михалкова. Он считает нелегитимным декабрьский форум кинематографистов, где председателем Союза избрали режиссера Марлена Хуциева. Сторонники Хуциева, в свою очередь, не признают съездом сегодняшнее собрание. Нам уже удалось получить фрагмент выступления самого Никиты Михалкова на открывшемся сегодня съезде. Предлагаю вашему вниманию.
Почему проводится съезд? Я абсолютно принимаю упрек о том, что съезд очередной не состоялся, и это нарушение. Я принимаю его. Но я не могу его, этот упрек, принять и взять на себя. Потому что все вы знаете по уставу, съезд имеет право и обязан собирать правление. Правление, которое во многих людях состоит из тех, кто этот упрек на сегодня выдвигает. Вы кинематографисты, вы знаете, что такое снимать кино. И не клип, и не локальная картина, а картину с 5000 мостов, с самолетами, с танками. Вы понимаете, какая концентрация для этого. И вместо того, чтобы коллеги помогли мне выйти из этого положения, собрали все. Объединились. Я приехал на него. Мы приняли решение. Но соберите его по-человечески. Не ждите еще полгода для того, чтобы потом обвинить меня в том, что я не собираюсь съезд, чтобы вечно править. Уверяю вас, и очень большое удовольствие, и очень большой труд так или иначе отвечать за такую организацию, как Союз кинематографистов. Поэтому я этот упрек принимаю. Но я его не могу принять один. Я приехал бы на это. Вы бы сделали свои выводы, приняли бы решение. Но тогда бы он был и вовремя, и вовремя.
Вот такое мнение о конфликте в Союзе кинематографистов высказал сам Никита Михалков сегодня на открывшемся в Москве чрезвычайном съезде Союза. А мы взяли интервью по этому поводу у известного сценариста Валентина Черных. И вот что он рассказал Радио Свобода.
Как вы думаете, этот съезд может привести к распаду Союза кинематографистов?
Все будет зависеть от того, какие кандидатуры будут выдвинуты. Раскол может быть, да, конечно.
Как вы думаете, этот скандал может отразиться на состоянии современного российского кино, если это уже не отразилось?
Если будет финансирование, то никак не отразится. Если не будет финансирования, то так иначе отразится все равно. Это скорее борьба самолюбия, амбиции, чем заинтересованность в кинематографическом процессе.
Вы довольны современным российским кино?
Ситуация достаточно сложная. Чтобы вырастить корову, нужно 3 года. Чтобы вырастить художника, нужно 30 лет. Но я думаю, что вот-вот в ближайшие 3-5 лет должны какие-то большие сдвиги быть. Придет новая волна и будут изменения.
Но ведь на то, чтобы производить фильмы, нужны, в общем-то, немалые вложения финансовые, а сейчас становится все меньше и меньше. А вот в связи с распадом Союза кинематографистов, может быть, вот ситуация еще хуже.
Сейчас Союз в таком состоянии, что он есть, что его нету. Поэтому хуже не будет. Ситуация такая пиковая. Союз никак не влияет сейчас ни на производство, ни на идеологию, ни на что не влияет.
С известным киносценаристом Валентином Черных беседовала моя коллега Лейла Гениатулина об итогах сегодняшнего чрезвычайного, об итогах первого дня, вернее, сегодняшнего чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России вы сможете узнать из вечерних информационных программ «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодняшнее утро началось с сообщений о громких отставках в крупнейших мировых автомобильных концернах. Крупнейший французский производитель автомобилей Peugeot Citroën объявил об отставке председателя совета директоров Кристиана Стреффа. А в США появились сообщения об уходе со своей должности главы американского автогиганта General Motors Рика Вагонера. На фоне этих новостей сегодня премьер-министр Владимир Путин посещает крупнейшее автопредприятие России – Волжский автозавод. Ожидается, что здесь он предложит меры по поддержке конкретных предприятий и отрасли в целом. Резкое повышение пошлин на подержанные иномарки, очевидно, оказалось недостаточным. О том, как обстоят дела в российской автомобильной отрасли и о том, как оценивают эксперты перспективы вложений в российский автопром, рассказывает Вероника Баде.
Российскому автопрому помощь государства требуется постоянно, и он ее получает. Причем речь идет не только о финансовых вливаниях. Повышение пошлин на ввозимые в страну иномарки многие эксперты оценили как протекционистскую меру по отношению к российскому производителю. Однако выпускать конкурентоспособную продукцию российские предприятия так и не начали. И причин тому много, в том числе устаревшие технологии и неэффективность управления производством. О том, как обстоят дела на АвтоВАЗе в преддверии визита премьер-министра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
К приезду на Волжский автозавод премьер-министра Владимира Путина ВАЗовское начальство решило поддержать заявление председателя Высшего Совета Единой России Бориса Грызлова о том, что кризис – это не время платить многомиллионные бонусы высшим менеджерам. С 25 марта на автозаводе отменена система премий менеджерам. Сегодня Волжский автозавод сократил зарплату рабочих на 17%, а объемы производства упали почти в два раза. Долг АвтоВАЗа перед банками сейчас составляет 44 миллиарда рублей. От визита премьера ждут гарантии, что государство поддержит крупнейшего российского автопроизводителя, говорит президент АвтоВАЗа Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятия, но и предприятия должны очень четко отреагировать на эту помощь. И прежде всего поддерживать потребительский спрос, поддерживать рабочие места, как минимум у себя.
Визит премьер-министра Владимира Путина на ВАЗе воспринимают как знак внимания со стороны Кремля. После того, как в прошлый свой визит на автозавод Путин залихватски промчался по заводской территории за рулем новенькой «Лады», нынешнего премьера на Волжском автозаводе стали уважительно называть хозяином. Члены официального профсоюза рабочих Волжского автозавода регулярно устраивают митинги в поддержку отечественного автопрома. По словам председателя независимого профсоюза рабочих ВАЗа «Единство» Петра Золотарева, положение простых рабочих автозавода не такое радужное, каким его описывает руководство. И поэтому в Тольятти массово создаются независимые профсоюзы.
В основном неравнодушные люди, представители ЖЭМ «АвтоВАЗ», работники «АвтоВАЗа» самого, недавно создан профсоюз. Регион «Автотранс» Тольятти, это автотранспортное предприятие города Автозаводского района, и они создали первичную профсоюзную организацию, сейчас в массовом порядке вступают. Недавно создалась первичная профсоюзная организация водителей. Там уже к ним начинают рейтинговать немножко, но движение идет. Мы в этом направлении движемся и будем организовывать рабочее движение в более массовом порядке.
В январе и феврале в Тольятти прошли массовые акции протеста рабочих Волжского автозавода и компании General Motors АвтоВАЗ. С декабря прошлого года на ВАЗе сокращено более 3000, на GM АвтоВАЗ более 400 рабочих. Массовая акция протеста прошла в Тольятти 28 марта. Более 300 человек протестовали против сокращений на АвтоВАЗе и ухудшения уровня жизни.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Какие средства требуются от государства, чтобы поправить дела на АвтоВАЗе? Этот вопрос я задала Михаилу Паку, аналитику инвестиционно-финансовой корпорации «Метрополь».
На данный момент наиболее важным параметром для АвтоВАЗа являются его текущие долги, задолженность перед поставщиками, с которыми он должен рассчитаться. Сейчас компания просит у государства порядка 26 миллиардов рублей. Из них 14 миллиардов рублей компания необходима для того, чтобы расплатиться полностью своими поставщиками за долги, которые образовались, соответственно, в 2008-2009 годах. Оставшиеся 12 миллиардов рублей необходимы для финансирования текущей производственной деятельности компании. Но, помимо прочего, помимо долга перед поставщиками, у АвтоВАЗа скопился еще и долг перед банками. Он на данный момент составляет порядка 44 миллиардов рублей. Безусловно, здесь компании также необходима, скорее всего, будет государственная поддержка для того, чтобы либо рефинансировать эти долги, либо попробовать их реструктуризировать под гарантии государства. Что касается непосредственно тех инвестиций, которые компании необходимо сделать в свой модельный ряд, в обновление производства, но, по крайней мере, пока звучали цифры порядка 95 миллиардов рублей, а это та сумма, которая необходима АвтоВАЗу для того, чтобы начать производить новый бюджетный автомобиль на платформе Renault, которую компания как раз приобрела в середине прошлого года.
Михаил, на ваш взгляд, насколько выгодно вкладывать средства в АвтоВАЗ и вообще в российский автопром?
Вы знаете, это такая палка о двух концах. Безусловно, сейчас говорить о том, что продукция российского автопрома, в первую очередь АвтоВАЗ, она по большому счету не конкурентоспособна с иностранными автомобилями. Но здесь тоже возникает вопрос социальной ответственности, поскольку, безусловно, это предприятие регионального масштаба, является стратегическим предприятием. Помимо того, что на самом предприятии задействовано порядка 100 тысяч человек, я думаю, что как минимум столько же задействовано в смежных отраслях. И, к сожалению, здесь государство вынуждено поддерживать эту компанию для того, чтобы не вызвать социальной напряженности в регионе. Поэтому боюсь, что деньги государство все-таки получит.
Это был финансовый аналитик Михаил Пак. Игорь Маржаретта, заместитель главного редактора журнала «За рулем», также уверен, нельзя забывать о том, что российский автопром дает работу сотням тысяч людей.
С одной стороны, автопром, конечно, надо спасать, потому что по-человечески жалко тех людей, которые работают, их много. Вот по тем данным, которые я знаю, 575 тысяч человек работают на автопредприятиях России, на производстве комплектующих. С другой стороны, то, что выпускается на сегодняшний день, это не слишком конкурентоспособная продукция. Надо ли спасать вот такое предприятие, которое производит не слишком конкурентоспособную продукцию, сегодня оказавшуюся не очень нужной, потому что речь идет о том, что как раз сегодня на нее спрос упал очень сильно, даже сильнее, чем на те автомобили, которые производят иностранные концерны в России, хотя те и дороже.
Как вы полагаете, насколько реально что-то изменить в работе того же АвтоВАЗа? Можно ли что-то сделать, чтобы АвтоВАЗ стал выпускать конкурентоспособную продукцию?
В сегодняшних условиях это очень сложная задача. Если не смогли ничего изменить в течение последних 10 лет, сейчас это делать вдвойне, втройне, в пятерне сложно, потому что, понимаете, структура того же АвтоВАЗа чудовищная, она отражает воззрение на структуру автопроизводства середины 60-х годов. 115 тысяч человек производит чуть больше 600 тысяч автомобилей в год. Это очень плохой показатель по мировым меркам. Я могу сказать, что General Motors, который находится в плохом состоянии, но все равно меня потрясла цифра, 250 тысяч человек, работающих в General Motors, производит 10 миллионов автомобилей. И организации, и технологии устарели просто радикально. Хотя новые автомобили, они, конечно, лучше качеством, чем то, что делалось раньше. И много делается сейчас на АвтоВАЗе, чтобы это качество улучшить, но все равно оно от современных требований отстает значительно. Просите у любого человека, который ездит на автомобиле «Лада». И сравните его ощущения с любым человеком, который ездит на бюджетном же автомобиле иностранного производства. Условно говоря, если взять классический бюджетный автомобиль иномарку, собранный, кстати, в Москве, Renault Logan, и, условно говоря, такую же по цене «Ладу», конечно, количество отказов будет гораздо больше, в несколько раз. Что касается безопасности, то современные модели Волжского автозавода, это «Калина» и «Приора», уже подтянулись к нынешним требованиям по безопасности. Все автомобили, которые производятся сейчас в старых модельных рядов, это классика, Самара, никаким современным требованиям по безопасности международным не соответствует.
Игорь Маржаретта, замглавного редактора журнала «За рулем», считает, что российскому автопрому стоит задуматься о производстве не собственного модельного ряда, а автомобилей на базе зарубежных разработок. Однако и тут без помощи государства, конечно, не обойтись. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве под председательством режиссера Никиты Михалкова сегодня проходит чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. Российские средства массовой информации подтверждают, что человек, на которого в субботу было совершено покушение в Дубае, является Сулимом Ямадаевым, бывшим командиром батальона «Восток». На востоке Пакистана захвачено здание полицейской академии. Сообщается о 20 убитых курсантах и десятках раненых. Ушел со своего поста глава американского автоконцерна General Motors Рик Вейгнер. В республике Кот-д'Ивуар на западе Африки в воскресенье 22 человека погибли и более 130 были ранены в давке на стадионе в городе Абиджан. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Первый канал показал фильм о событиях августа 2008-го. Художественная пропаганда или история любви.
Комментарии экспертов.
Даниил Дондурий и Валентин Черных на встречу съезда Союза кинематографистов.
Право автора.
Журналист Виталий Портников о том, чьи интересы лоббирует российский премьер-министр.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Пошлина на экспорт нефти из России снова уменьшена. Правительство будет помогать выплачивать кредиты системообразующим предприятиям. Компания «Сахалин Энерджи» начала поставки с первого российского завода по сжижению газа. Об этих и других новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составит $110 за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Это на 4,6% меньше ставки, установленной с 1 марта, и примерно в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 февраля по 14 марта средняя цена российской нефти Urals составила примерно $42 за баррель, или около $306 за тонну. Правительство России намерено ввести субсидирование процентных ставок по кредитам на текущую деятельность системообразующих предприятий, заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Сейчас такая форма поддержки действует лишь в отношении кредитов, предоставленных на модернизацию и развитие. Министр не сообщил о сроках введения и объеме этой программы, заметив, что это будет объявлено после принятия антикризисной программы правительства, а также поправок в федеральный бюджет. Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», впервые начала поставки сжиженного природного газа из России, отправив первый танкер японским потребителям. Контрольный пакет акций этой компании принадлежит российскому концерну «Газпром», который купил его в апреле 2008 года примерно за $8.5 миллиарда у ее нынешних акционеров, британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских Mitsui и Mitsubishi. В феврале «Сахалин Энерджи» запустила первый в России завод по сжижению природного газа. Проектная мощность предприятия, на которую он, как ожидается, выйдет в 2010 году, составит более 9,5 миллионов тонн газа в год. Основными потребителями этого топлива станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Япония и Южная Корея. Курс доллара на сегодня 33 рубля 41 копейка, на 6 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 31 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» о главных событиях в мире культуры. На этой неделе главным из них станет, безусловно, празднование 200-летия со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Открываются приуроченные к юбилею многочисленные выставки, театральные фестивали, кинофестивали и на телеэкраны выходят новые фильмы, проводятся научные конференции. Однако самые важные проекты оказались воплощенными в жизнь лишь частично, а то и вовсе нереализованными. Почему, попыталась выяснить наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Года два назад деятели культуры начали бить тревогу. 200-летие Гоголя можно проморгать, ведь готовиться к столь крупному событию надо заранее. Хороший тон, умная традиция требует встречать юбилеи классиков в первую очередь научным изданием полного собрания сочинений. Лучшие литературоведы давно приступили к его подготовке, да только при более чем скромном финансировании к сегодняшнему дню сделано не слишком много. Сейчас работа идет только над четвертым томом. Российский министр культуры Александр Авдеев вынужден признать.
Одним из наших недостатков, я считаю, медленное издание полного собрания сочинений. В него войдут те вещи, которые по тем или иным причинам в него не были включены. В советское время, как вы знаете, было издано собрание сочинений Гоголя, оно не полное, поскольку в него не были включены его произведения, размышления и заметки, связанные с православием. Каждый том занимает примерно от полугода до года работы специалистов, выверяются тексты с рукописями, делаются дополнения, вставляются новые заметки или произведения, или пометки Гоголя. Работа сложная, очень ответственная, но, к сожалению, у нас слишком мало сил, специалистов, которые заняты этой работой. Работа, подчеркиваю, сложная и, к сожалению, идет медленно. Но я не хочу упрекать литературоведов, слишком у них редакционная группа маленькая. Просто у института, который занимается в Академии наук, этой работы нет больше средств. Все, что мы можем, мы отдаем на финансирование, но средства пока ограничены.
Еще было много разговоров о необходимости вернуть ко дню юбилея надгробию Гоголя первоначальный вид. Не получилось. Александр Авдеев сообщает.
Мы будем восстанавливать памятник на могиле Гоголя. Тот памятник, который был сооружен сразу же после кончины великого писателя. В 30-е годы этот памятник был поруган, Голгофа разрушена, крест устранен. Останки Гоголя были перевезены по идеологическим причинам на другое кладбище. Сейчас его останки покоятся на Новодевичьем кладбище. Именно там мы и решили восстановить в первоначальном виде могилу Гоголя. Кроме того, будет установлен памятный знак на Даниловском кладбище, на территории Даниловского монастыря. Там при проведении работ был обнаружен склеп, который после изучения специалистами оказался именно первой могилой Гоголя, склеп, откуда были изъяты его останки. Там будет сооружен памятный знак и на первичной могиле, и на могиле на Новодевичьем кладбище. 1 апреля будут проведены манифестации небольшие. Ну, это в первую очередь церковная панихида. Затем возложение венков и небольшие выступления. Мы будем рады, если в этих мероприятиях будут участвовать и представители Украины. Во всяком случае, я направил личное письмо министру культуры Украины, пригласил его в Москву на эти мероприятия. Ну и такое же приглашение направлено послу Украины в России. Воссоздание могилы Гоголя на Новодевичьем кладбище состоится осенью. Потому что нам нужно, так как и положено по закону, провести сначала историко-культурную экспертизу, и мы не могли ее проводить зимой, пока могила недоступна. Сейчас силами Министерства культуры и Росохранкультуры эта историко-архивная экспертиза проводится, историко-культурная экспертиза, и пройдет конкурс на изготовление памятника в его первоначальном виде, и я думаю, что в сентябре уже мы откроем памятник.
Третий момент. Было заявлено, что в доме, где Гоголь провел последние годы жизни, открылся музей, да только это не совсем так. На первом этаже и раньше существовала мемориальная экспозиция, а второй освободить от библиотеки не удалось. И удастся, сообщает Александр Авдеев, года через 3. Может, это и хорошо. Самое точное название для того, что предъявили миру – воинствующий кич. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Испании. Испанская полиция недавно задержала человека, публично признавшегося в присвоении мошенническими способами почти 500 000 евро. Его дело получило большой общественный резонанс, поскольку свои действия арестованный, как выяснилось, совершал не ради личного обогащения, а по идейным соображениям. Он якобы боролся с существующей на Западе финансово-экономической системой, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Уроженца Каталонии 33-летнего Энрика Дурана прозвали банковским Робин Гудом. Полгода назад этот нигде не работавший, недоучившийся студент факультета информатики Барселонского университета выступил в прессе с заявлением, в котором признался, что взял в 39 банковских учреждениях кредиты на общую сумму 492 тысячи евро и что эти деньги он не намерен отдавать. Они пойдут на борьбу с капитализмом. Дуран подробно описывал, как, добиваясь кредитов, обманывал доверчивых банковских служащих, выдавая себя за процветающего бизнесмена, и призывал испанскую молодежь последовать его примеру, беспощадно обворовывать банки, которые, по его мнению, являются первопричиной всех несчастий в мире. О себе банковский Робин Гуд рассказал следующее.
Bueno, desde muy joven, fins a l'any 98. В ранней молодости я занимался спортом. Моим основным занятием был настольный теннис. Но с годами я стал понимать, что в мире царствует несправедливость, и нам грозит экологическая катастрофа. Поэтому я решил оставить спорт и посвятить себя переустройству общества. Я поехал в Барселону и поступил в университет, поскольку наивно полагал, что знания помогут мне переделать мир. Однако я убедился, что в университете этому не учат, поэтому бросил учебу и занялся самообразованием. Одновременно Эрик Дуран стал активным членом так называемого движения антисистемы. Речь идет об особо активных в Барселоне группах молодежи, которые отказываются во имя своих идей от личной гигиены, поскольку производство и употребление мыла и шампуней вредят экологии, требуют закрыть электростанции, устраивают погромы на улицах, добиваясь полного открытия границ Испании для массового переселения сюда голодающих африканцев и так далее. Но каталонскому Робин Гуду всего этого было мало, он занялся банками. Раздобыв крупную сумму и сообщив о своих деяниях прессе, он скрылся на полгода в Латинской Америке. Между тем, испанское правосудие завело против него уголовное дело и объявило в международный розыск. Впрочем, розыск не понадобился, поскольку Дуран вновь объявился в Барселоне, чтобы, как он выразился, продолжить борьбу за изменение общественного строя. Прямо во время очередного митинга активистов антисистемы его арестовали барселонские полицейские. До этого революционер Дуран все же успел сделать несколько заявлений, чтобы объяснить свои идеи. Мне представляется, что наше движение протеста против существующих в мире порядков недостаточно активно. Это при том, что мир стоит на краю гибели и требует неотложных действий. Взять хотя бы кризис, голод в Африке, таяние ледников и другие беды, которые грозят человечеству. Я предлагаю каждому внести хотя бы небольшую лепту в общее дело. Мне безразлично, будут ли меня судить. Я буду бороться до конца за изменение мира. Следует разбудить наше спящее общество, доказав ему, что другой порядок вещей возможен. Мы должны осуществить радикальный переворот в вопросах труда и быта, половых отношений, отказаться от этой прогнившей насквозь цивилизации. Но главное — это уничтожить банковскую систему и власть международных концернов и корпораций. Я предлагаю отказаться от покупок продукции этих компаний. За день до ареста Энрик Дуран напечатал и распространил бесплатно первый номер своей газеты под названием «Мы можем», в которой называет свои действия в отношении банков новой формой гражданского неповиновения. Здесь же он призывает, цитата, «сплотить ряды во имя построения светлого будущего, где не будет банков, эксплуатации человека человеком, а отношения между людьми будут строиться на принципах взаимной солидарности». Но самое главное, на что обратили внимание правоохранительные органы, в газете даются практические советы, как с помощью компьютера и принтера подделывать финансовые документы и обманывать банки, чтобы не платить по кредитам. Надо сказать, что банковский Робин Гуд сделался в Испании довольно популярной личностью, особенно среди безработной молодежи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Смотрим телевизор. Что народ хочет знать о статистах и народе на телевизионных площадках, о качестве современных телевизионных дискуссий разговариваем с телеведущей, главным редактором авторского телевидения Кирой Прошутинской. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужны-то срочные парламентские и президентские выборы.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Ельцов и есть кандидат от власти. Точка.
Конечно, жизнь в Чеченской Республике, в Грозном, в частности, безусловно, налаживается.
Эта провокация, идущая вразрез с решениями ООН, не останется.
В ходе президентской и предвыборной кампании я пообещал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.